Добрый день, дамы и господа. В студии ведущая Нина Соловей и наша еженедельная рубрика «Борьба за власть». Я приветствую, у нас на связи Михаил Майоров, политический эксперт, обозреватель, постоянный соведущий этой рубрики. Михаил, добрый день.
Добрый день, Нина. Очень рад тебя слышать. Всем привет.
Ну, конечно, главной темой сегодняшнего выпуска и того, о чем мы говорим на этой неделе, стало подведение итогов регистрации кандидатов на выборы в сентябре. И вот по данным избирательной комиссии выдвинулось более 2000 человек. Регистрацию прошло 1839 кандидатов, или там это примерно 91% от общего числа участников. Михаил, вот ряд политических обозревателей и тех, кто следит особенно за пермской политической историей и за тем, как проходит даже эта регистрация, назвали такие цифры рекордными. Что это о чем говорит? Это говорит о том, что кандидаты более ответственно стали подходить, или это говорит о том, что избирательная комиссия, ну, в общем-то, предварительную работу провела, и если ты хочешь стать кандидатом в депутаты, то ты должен так, каким-то образом, ну, к ней готовиться заранее и тщательно.
Во-первых, все-таки не 91, а 95,5. Почему произошла такая путаница? Это смотря от какой базы брать. Если брать от тех, кто принес заявку на участие в выборы, то по итогу дошло 91. Но здесь не только те, кому отказали в регистрации. Здесь те, кто просто не донес необходимый пакет документов, либо те, кто сами по своей воле отказались от участия в выборах. Ну вот хороший пример, было три самовыдвиженца на выборы в Госдуму. Двое из них увидели, что собрать 15 тысяч подписей они не могут, и сами добровольно с выборов снялись. То есть им не отказывали, они ушли сами. Так вот, из тех, кто остался, и те, кто до последнего верили, что попадут, их имена попадут в бюллетени для голосования, вот из этой выборки уже 95,5% на выборы идут, а 4,5% нет. Вот эти вот 4,5% и есть исторический минимум отказов в обозримой истории выборов Пермского края такого масштаба. Это крайне, крайне низкий показатель. Отмечу, Пермский край выделяется еще и тем, что у нас на выборы допущены 10 партийных списков. То есть 10 партий, партийных избирательных объединений выдвинулись, заявили о своем участии, и все 10 зарегистрированы, включая тех, кто собирали подписи. Причем брак в подписях у большинства из них был незначительный, на уровне 2-3%. На грани прошли только новые люди. Они абсолютно завалили сбор подписей, ну, реально завалили, особенно по одномандатным округам, там, где они потеряли своего лидера Дарью Эйсель, самого узнаваемого кандидата. У них брак оказался под 5%, а 5% это максимально возможный уровень. И еще бы 13 бракованных подписей, и они бы просто не прошли вот эту аптечку. Почему настолько низкий показатель? Здесь есть несколько моментов. Во-первых, выборы проходят спокойно и... Ну, просто спокойно проходят выборы. Мы эти всегда сравниваем с 2016 годом.
Ты имеешь в виду, в последнее время спокойно проходят выборы?
Нет, давай сравним с 2016 годом. Потому всегда приятно сравнивать с аналогичным показателем. Вот 5 лет назад были выборы в Госдуму, в Заксобрание и Городскую Думу. Сейчас у нас то же самое. Помнишь, как было 5 лет назад? Тогда для многих участников выборов публичные скандалы и истерики были гораздо важнее, чем сами выборы. Сейчас такого нет. Точно. Ну, тогда были внутриэлитные разборки, борьба одних групп влияния с другими группами влияния. Сейчас мы это не наблюдаем, и банально просто у большинства участников нет задачи устраивать скандал, у них есть задача зарегистрироваться. Поэтому они больше внимания уделяют не политиканству, а именно выборам. Это раз. Второй момент. Как ни странно, тестовое введение автоматизированной проверки собранных подписей поддержки выдвижения. Это ведь как было? Человек приносит десятки подписных листов, на них написаны имена тех, кто их выдвинул, подписи, и вот почерковед начинает смотреть. На третьем-четвертом листе он реально просто уже не помнит, что было на первом-втором. А сейчас, когда в тестовом режиме отдельных кандидатов и его партии проверяли автоматизированно, а компьютер помнит все. Там нельзя смухлевать, а согласитесь, рисовкой подписи занимались многие. Так вот, на этот раз рисовкой не занимались. Поэтому качество подписных листов стало выше. Ну и третий фактор, который бы я выделил, это лояльность избирательных комиссий. Понятно, что документы на выдвижение доносят пакеты необходимые некоторыми ошибками, с некорректной информацией. И вот в рамках закона избиркомы на эти неточности указывали, а и указывали заблаговременно, оставляя время для того, чтобы эти неточности исправить. Вот эти три фактора сложились, и мы получили уникальную историю, когда партийные объединения идут все, одномандатники идут практически все. Кто не идет? Ты будешь смеяться, но есть люди, которые считали, что они смогут скрыть судимость. Во-первых,
вот как вот, Миш, извини, просто остановлюсь, как обычный человек, как обыватель. И то я понимаю, что скрыть судимость в принципе невозможно. О чем думали эти люди, которые идут не абы куда, они идут в депутаты и думают, что они скроют эту судимость? Ведь это все автоматизировано, это ведь занесено уже надолго и навсегда.
Это, это находится в базах данных МВД, которые избиркомы. Я могу это объяснить только тем, что на выборы идут люди, которые не понимают, что такое выборы. Ну, понимаешь, ладно люди, но ведь их выдвигают рекотделение.
Вот.
То есть пришел человек и сказал, я готов выдвинуться. Рекотделение ему говорит, хорошо, человек скрыл свою судимость. Но у региональных отделений есть опция чудесная. У них есть подписанные соглашения с избиркомом. По этим соглашениям они дают информацию о своих кандидатах, и избирком оперативно проверяет их базами, сверяет базами данных МВД, полиции. Большинство партий этим не пользуются. Обрати внимание, нет скандалов с судимыми у «Единой России». Почему? Потому что проверяют. Потому что праймерис. Потому что заранее отсекают всех токсичных. А если региональное отделение партии до последнего дня, вот фактически до дедлайна, формирует только списки кандидатов, и последние дни говорят, да, он пойдет от нас.
И рады всем, кто пришел, что ли, тогда получается, Аня?
И у них да, они рады всем, кто пришел. У них банальный, у нас дефицит кандидатов. И вот на этом рынке дефицита ярких и известных кандидатов, когда кто-то от них идет, у них банально нет времени проверить. Порядка 70 человек судимых, часть из них не зарегистрирована, потому что их приговоры по тяжести исключают участие в выборах, а больше 20 человек пытались эту судимость скрыть. Второй по значимости случай отказов – это вот как раз бракованные подписи. Есть уникальная ситуация. Два человека, два кандидата пытались скрыть, что они являются гражданами иностранного государства. Ну и плюс один случай, когда у нас в 101 раз сработал закон о недопуске к выборам участников организации, признанных экстремистскими.
Да. Понятно.
Добавлю последний фактор, извини, прерву.
Да-да-да.
Неточности в документах. Это вот тоже значимый фактор. Третий. Сначала судимости, потом брак подписей, неточности в документах и экзотические случаи иностранное гражданство и участие в экстремистской организации.
А вот эта история с партией «Новые люди», когда большинство, значит, из этой партии не принесли документы, это о чем говорит? Это говорит о низкой, ну, о плохом опыте, что ли, вернее, отсутствии опыта выдвижения в депутаты? Или это вот сама партия слабая? Что это такое? Это ведь несознательная работа избирательной комиссии, что нет, вот мы сейчас эту новую партию задавим ее. Люди просто не принесли документы. Что это такое?
Нина, ты абсолютно права насчет неопытности. Давай вспомним, что «Новые люди» – это партия новая.
Да.
Реально новая. И она на выборах в Пермском крае участвует впервые. А давай вспомним интервью программное с руководителем рекотделения Яной Шубилькиной. Это молодая, интересная девушка. Но она не пермская, она молодая. У нее нет опыта политики в Пермском крае. Она тогда сказала, а мы хотим 15% мандатов по итогам выборов в ЗАГС собрание. Ну, то есть они хотели занять второе место после «Единой России». Ей задали вопрос, а с кем вы сотрудничаете из политтехнологов? Она ответила, у нас их нет, мы надеемся на тех, кого приведут с собой кандидаты. А кандидатов сильных нет. Ну, нет сильных кандидатов. Дефицит, как мы уже говорили. Поэтому они фактически до середины и до конца июня занимались формированием списков. Договаривались с теми, кто от них пойдет. Это вместо того, чтобы заниматься набором команды, созданием штабов, набором юристов, отработкой технологий с полевиками и сборщиками подписей. Когда ты занимаешься только одним направлением работы, у тебя просто не хватает ресурсов на все остальные, результат абсолютно закономерен. И важно, что они не возражают сами против того, что получилось. Они сосредоточились на партсписках, совершенно обоснованно, потому что одномандатникам сложнее. А на одномандатников у них не осталось ни времени, ни сил. Те, кто поняли, что не успевает, просто не принесли. А те, кто принесли, многие принесли с браком, как Дарья Айцит. Не очень жаль, что так получилось. Но вот, это на самом деле плохо и для Дарьи Александровны, и для новых людей.
Это правда, это правда. Вот еще та история, связанная с оппозиционными кандидатами и та коалиция плюс один, когда они, люди, которые входят в эту коалицию, заявили о том, что они, возможно, будут участвовать в выборах, то очень многие, и наши, кстати, слушатели, и политические обозреватели говорили, что, ребят, ну вы даже документы не готовьте. Сегодня вы даже документы можете не готовить. Они все-таки документы подготовили, они объединились изначально, подготовили документы, и в большей степени кандидаты от этой коалиции все-таки допущены к выборам в Гордуму Перми. Мы уже посмотрим, дальше пройдут они или нет. Вот как ты оцениваешь эту такую довольно решительную готовность и то, что их запустили?
У меня, во-первых, не было сомнений, что проверять их будут честно. Вот если я тебя попрошу привести пример, говоря спортивным языком, жестокого заслуживания того или иного кандидата, я боюсь, что ты по Пермскому краю этого сделать не сможешь. В большинстве случаев, когда известных кандидатов не допускали до выборов, я даже ходил на суды на каждое заседание, мне было интересно. Кейс Харакина, кейс Репина, многие другие случаи. У меня нет сомнений в том, что избирком проверял добросовестно и корректно. Как результат, мы видим, не допущен один по решению в том числе суда, когда он пытался апеллировать к данным из Минюста, это вот как раз экстремистская деятельность, и не допущена кандидат, которая последней приступила к сбору подписи. Как я говорил, если нет времени, значит, ты делаешь работу некачественно. Она последней включилась буквально на флажке, она последней сдала, и она их не смогла сдать. А у всех остальных проблем практически не было. Почему? Потому что они работали целенаправленно над тем, чтобы зарегистрироваться. У них это получилось. Обрати внимание еще на один фактор. У нас есть еще одна коалиция, не только плюс один. У нас есть еще неформальное объединение «Самое время» во главе с Надеждой Адишевой. Там было 3 кандидата. Зарегистрировалась только она. 2 других не смогли. Здесь работал другой фактор.
Там количество подписей им не хватило, по-моему.
Вот сработал фактор опыта. Во-первых, опыт – это вот не то, без чего на выборы идти не стоит. Во-вторых, если кандидат в качестве депутата, в качестве общественника, в качестве активиста, несколько лет работает в округе, где он собирается избираться, он неизбежно наработает свою электоральную базу. Он просто уже заранее знает, кому он придет и кто за него подпишется. Вот Надежда Владимировна 5 лет в качестве депутата отработала в Перми, она спокойно собрала подписи. 2 других кандидата от нее, которые пошли, их имена были достаточно новыми для избирателей. Ну, скажем, наблюдатели их могут знать, но избирателей точно нет. И именно они не смогли собрать подписи. Вполне объективный фактор, я считаю.
На выборы в Госдуму Российской Федерации зарегистрировано 33 кандидата от Прикамья, но вот на один там депутатский мандат претендует порядка там 8, даже больше 8 человек. Как ты думаешь, у кого больше шансы пройти дальше и быть выбранным вот из этих 33? Можешь ли ты назвать хотя бы там десяток? Вот у этих самые высокие шансы.
Я с удовольствием их назову, потому что это очень несложно. 58-й округ. Безусловный фаворит, на мой взгляд, это Игорь Шубин. В прошлом глава Перми, в прошлом сенатор, ныне действующий депутат Госдумы. Кто у него из оппонентов есть? Аркадий Непряхин, депутат Заксобрания. 5 лет назад он достаточно неожиданно даже для самого себя стал народным избранником, и за 5 лет электоральные мускулы он не нарастил. Остальных кандидатов можно не рассматривать. 59-й округ. Советник губернатора, депутат Заксобрания Роман Водянов. фаворит. Но у него достаточно такой непростой округ, в котором наверняка ему бросит перчатку Олег Постников. А понятно почему. Потому что он из ЛДПР, и в этом округе, в Кизиловском угольном бассейне, ЛДПР неплохие позиции. Но, вспоминая, что Постников на выборах губернатора набрал процент меньше, чем набирает ЛДПР на выборах, мы понимаем, что его рейтинг ниже рейтинга партии. То есть там потолок где-то 10-12%. А есть Марина Зимина и Ирина Злобина, но их ресурсы просто не сопоставимы с тем, что есть у Водянова. Фаворит. 60-й округ. Здесь я попробую спрогнозировать, что будет максимальное преимущество одного кандидата, Дмитрий Скриванов, потому что, 15 или 20 лет он избирается от монгольской территории. Сначала в Заксобрание, потом в Госдуму. И из сильных оппонентов у него можно назвать Веронику Куликову. Это глава «Справедливой России» Приканской и депутат Гордумы. А в округе ранее замечена не была, и вряд ли ее хорошо знают. И есть Ольга Вшивкова. Это Яблоко, это нынешний депутат Гордумы, которая избралась весной этого года. Но Яблоко – это история городская. А городов в том округе в 60-м немного. Сельские территории однозначно за Яблоко голосовать не будут, я считаю. Самое интересное, я жду от 61-го округа. Там к числу фаворитов можно отнести Ирину Ивинских, депутата Заксобрания. И эксперты относят к Тине Айтаковой. Это глава крайкома. Почему? Потому что она родом из тех мест, и имя достаточно известно. Там есть, кстати, еще один руководитель рекотделения, Ольга Колоколова из Яблока, но ее там абсолютно не знают. Добавлю, что касается партсписка. Сейчас у нас по спискам в Госдуму выбрано 3 депутата, все 3 единороссы, и их, я считаю, будет меньше. Почему? 5 лет назад на выборы у нас шла объединенная территориальная группа Пермский край-Удмуртия. И за счет Удмуртии количество голосов людей, проголосовавших за Единую Россию по партспискам, оказалось выше. Мы получили 3 мандата. Сейчас мы идем отдельно Пермским краем. Количество голосов в процентном отношении, я считаю, будет ниже без Удмуртии. И у нас пропорционально по проценту получится 2,5 или даже ближе к 2 мандатам. А возглавляет список губернатор Махонин, который от нас, конечно же, никуда не уйдет. Он останется с нами, от мандата он откажется. Остается бизнесмен Антон Немкин и депутат Госдумы Игорь Сапко. Вот здесь я практически не боюсь ошибиться. Я назвал вам 6 человек, которые будут представлять Пермский край Госдуме, на мой взгляд.
Михаил, если мы возьмем вообще все выборы и пойдем сейчас просто по партиям, краевой парламент, Государственная дума, Дума Перми, и вот просто сейчас отставим партию там единороссов, понятно, что она на первом месте, на твой взгляд, все-таки дальше, если посмотреть по местам, там второе, третье, четвертое, правильно ли я понимаю, что все будет понятно и узнаваемо, там второе место КПРФ, третье ЛДПР, четвертое, наверное, «Справедливая Россия». Либо у нас может все быть переиграно, я имею в виду только Пермский край. Вот все-таки избиратели Пермского края кого ставят на второе, третье место? На твой взгляд.
Давай попробуем спрогнозировать. Во-первых, у всех оппозиционных партий, парламентских, непарламентских, есть один большой уязвимый момент. Они все вдруг построили свои избирательные кампании на критике «Единой России». Это, конечно, хорошо критиковать, правильно, понятен негатив, понятно, что это может быть востребовано избирателями, но когда тебя 10-12 партий, вы все говорите одно и то же, позиционируетесь одинаково, то на общем фоне вы теряете. Даже больше того, те, кого вы критикуете, вот единую Россию, вы ставите ее единственной, вы ее выделяете на фоне всех остальных. Поэтому здесь два момента. Первый, конечно же, сыграет свою роль электоральная база. Есть такие постоянные избиратели коммунистов, постоянные избиратели Яблока, ЛДПР, Справедливой России. Наверное, кого-то оттянет под себя новые люди. И здесь процент их, если опираться на выборы, которые состоялись ранее, последние 5 лет, конечно, выглядит рейтинг так. Первая КПРФ, вторая ЛДПР, вторая после Единой России, это КПРФ, потом ЛДПР, потом Справедливая Россия, потом Яблоко, и где-то здесь новые люди, по идее, должны быть. Но у нас по соцопросам, которые, насколько я знаю, очень большое количество неопределившихся. И вот это количество неопределившихся, оно может достигать чуть ли не трети избирателей. по некоторым оценкам, по соцопросам, и куда они качнутся, это большой вопрос. Они могут никуда не прийти. Они могут прийти. А в кого они в последний момент поверят, я думаю, спрогнозировать не возьмется никто. Поэтому я буду исходить из базового сценария, что у нас никаких сюрпризов, наверное, не ожидается.
Ну и завершая нашу рубрику и наш разговор, сегодня 19 августа, и, по сути, вот через месяц уже начнутся те самые выборы. Как ты думаешь, этот месяц может принести какие-то сюрпризы в плане ожесточенной борьбы кандидатов, либо все-таки сегодня власти будут заняты тем, чтобы активно людей призывать вообще в принципе прийти на эти выборы?
Я думаю, что жестокой борьбы не будет, потому что у нас нет борьбы групп влияния, как в 2016 году. Нет интересантов раскачивать лодку. Поэтому все будет спокойно и корректно. Что касается призывов идти на выборы, вот 17 числа, ровно за месяц до выборов, я прошелся по городу, такой случайный маршрут выбрал. Практически на каждой центральной улице я увидел плакат, анонсирующий выборы. Там они разные, они чуть-чуть отличаются, гербом по стилю одинаковые, Госдуму, Заксобрание, Городскую Думу. Кроме того, в соцсетях таргетируется информация о выборах, реклама и избирком. Мы видим, что начали крутить аудиоролики, видеоролики на радио и на ТВ. То есть информирование началось так, как оно и должно было начаться, и по времени, и по объему. А уж сколько придет на выборы, я считаю, надо спрашивать от кандидатов. Это их задача — мобилизовать свой электорат и убедить их оторвать попу от дивана, прийти на избирательный участок. Благо, на это будет 3 дня, пятница, суббота, воскресенье. Выбрать время можно без проблем и отдать свой голос.
Спасибо большое. Михаил Майоров, политический эксперт, постоянный соведущий нашей рубрики «Борьба за власть». Спасибо, Михаил. Ждем тебя ровно через неделю. Рубрику провела Нина Соловей.
Спасибо. Всем пока.